новый союзник представился Иоанну, владетельный князь Мазовецкий Конрад, племени древних венценосцев польских. Будучи тогда врагом сыновей Казимировых, он желал вступить в тесную связь с Россией и прислал в Москву варшавского наместника Ивана Подосю сватать за него одну из дочерей великого князя. Сей брак казался пристойным и выгодным для нашей политики. Но государь не хотел вдруг изъявить согласие и сам отправил послов в Мазовию для заключения предварительного договора с ее князем. Первое. О вспоможении, которое он дает России против сыновей Казимировых. Второе. О назначении Вена для будущей супруги его, то есть Иоанн требовал, чтобы она имела в собственном владении некоторые города и волости в Мазовии. Не знаем, с каким ответом возвратились послы, но сие сватовство не имело дальнейших следствий, вероятно, от перемены обстоятельств. Если и Казимир, государь Литвы и Польши, опасался войны с Иоанном, то Александр, властвуя единственно над первую и неуверенный в усердной помощи брата, мог ли без крайности отважиться на кровопролитие? Менглигерей опустошал, Стефан Молдавский грозил, заключив тесный союз между собою посредством Иоанна и следуя его указаниям. Но всего опаснее был сам великий князь, именем Отечества и Единоверия призывая к себе всех древних россиян, которые составляли большую часть Александровых подданных. Уже Москва расширила свои пределы до Жиздры и самого Днепра, действуя не столько мечом, сколько приманом. В городах, в селах и в битвах страшились измены. Итак, Александр решительно хотел искреннего вечного мира. Не столь легко изъяснить обстоятельствами миролюбие Иоанна. Все ему благоприятствовало. Он имел сильное опытное войско, друзей в Литве и счастье, важное в делах человеческих. Видел ее боязнь и слабость, мог обещать себе редкую славу и даже христианскую заслугу, то есть возвратить Отечеству лучшую его половину, а церкви шесть или семь знаменитых епархий, насилием латинским отторженных от ее истинного общего пастырства. Но мы знаем характер Иоаннов, для коего умеренность была законом в самом счастье. Знаем ум его, который не любил отважности, кроме необходимой. Властвовав уже более 30 лет в непрестанной и часто беспокойной деятельности, он хотел тишины, согласной с достоинством великого монарха и благом державы. Вообще люди на шестом десятилетии жизни редко предпринимают трудное и менее обольщаются успехами отдаленными. Покушение завоевать всю древнюю Южную Россию возбудило бы против нас не только Польшу, но и Венгрию, и Богемию, где царствовал брат Александров Владислав. Надлежало бы воевать долго и не распускать полков, что казалось тогда невозможностью. Союз хана Крымского и Стефана Великого, полезный для усмирения Литвы, не мог быть весьма надежен в усиленном борении с сими тремя государствами. Менглигерей зависел от султана, готового иногда оказывать услуги Венгрии и Польше. Хотя не изменял Иоанну, однако ж не во всем удовлетворял ему. Например, без его ведома освободил Глинского, ссылался с Александром и действовал против Литвы слабо, недружно. Стефан же имел более ума и мужества, нежели сил, истощаемых им в войнах с турками. Заметим, наконец, что время уже приучило Северную Россию смотреть на литовскую, как на чуждую землю. В обычаях и нравах сделалась перемена, и связь единородства ослабела. Иоанн, отняв у Литвы некоторые области, был доволен сим знаком превосходства сил и лучше хотел миром утвердить приобретенное, нежели войною искать новых приобретений. Вслед за литовскими послами, бывшими в Москве, великий князь отправил дворянина Загрязского к Александру с объявлением, что отчины князей Воротынских, Белевских, Мезецких и Вяземских, служащих государю, будут впредь частью России, и что литовское правительство не должно вступаться в уны. В верующей грамоте, данной Загрязскому, Иоанн по своему обыкновению назвал себя государем всей России. Сей посол имел также письмо от юного сына Иоаннова Василия к изгнаннику, князю Василию Михайловичу Верейскому, коему дозволялось возвратиться в Москву, ибо великая княгиня София исходатайствовала ему прощение. В Вильне отвечали Загрязскому, что новые послы Александровы будут в Москву. Они действительно приехали в исходе июня с требованием, чтобы Иоанн не только отдал их государю все захваченные россиянами литовские области, но и казнил виновника всего насилия. Сверх того изъявили негодование, что великий князь употребляет в грамотах титул «Новый и Высокий», именуясь государем всей России и многих земель. А в заключение сказали воеводе московскому Ивану Юрьевичу, что Александр, по желанию сенаторов литовских, готов начать переговоры о вечном мире. Ответ Иоанновых бояр состоял в следующем. «Князья Воротынские и другие из коней были слугами наших государей. Пользуясь невзгодой России, Литва завладела их странами. Теперь иные времена. Великий князь не пишет в грамотах своих ничего высокого, а называется властителем земель, данных ему Богом». В январе 1494 года великие послы литовские, воевода Троцкий, Петр Янович Белой и Станислав Гастельт, староста Жмутский, прибыли в Москву для заключения мира. Они хотели возобновить договор Казимиров с Василием Темным, а наши бояре – древнейший Ольгердов с Симеоном Гордым и отцем Донского. Первые уступали Иоанну Новгород, Псков и Тверь в вечное потомственное владение, но требовали всех иных городов, коими завладели россияне в новейшие времена. «Вы уступаете нам не свое, а наше», — сказали бояре. Спорили долго, хитрили и несколько раз прерывали сношения. Наконец согласились, чтобы Вязьма, Алексин, Тишилов, Рославль, Венев, Мстислав, Таруса, Оболенск, Козельск, Серенск, Новосиль, Адоев, Воротынск, Перемышль, Белев, Мещера остались за Россией, а Смоленск, Любутск, Мценск, Брянск, Серпейск, Лучин, Масальск, Дмитров, Лужин и некоторые иные места по Угру за Литвою. Князьям Мезецким или Мещовским дали волю служить, кому они хотят. Александр обещал признать великого князя государем всей России с тем, чтобы он не требовал Киева. Тогда послы литовские, вторично представленные Иоанну, начали дело сватовства, и государь изъявил согласие выдать дочь свою Елену за Александра, взяв слово, что он не будет нудить ее к перемене веры. На другой день, февраля 6-го, в комнатах у великой княгини Софии они увидели невесту, которая через Окольничьего спросила у них о здоровье будущего супруга. Тут, в присутствии всех бояр, совершилось обручение. Станислав Гастельт заступал место жениха, ибо старшему послу, воеводе Петру, имевшему вторую жену, не дозволили быть действующим в всем обряде. Иереи читали молитвы, обменялись перстнями и крестами, висящими на золотых цепях. Февраля 7-го послы именем Александра присягнули в верном соблюдении мира, а великий князь целовал крест в том же. Главные условия договора, написанного на харте с золотой печатью, были следующие. Первое. Жить обоим государям и детям их в вечной любви и помогать друг другу во всяком случае. Второе. Владеть каждому своими землями по древним рубежам. Третье. Александру не принимать к себе князей Вяземских, Новосильских, Адоевских, Воротынских, Перемышльских, Белевских, Мещерских, Говдыревских, ни великих князей Рязанских, остающихся на стороне государя Московского, коему и решить их спорные дела с Литвою. Четвертое. Двух князей Мезецких, сосланных в Ярославль, освободить. Пятое. В случае обид выслать общих судей на границу. Шестое. Изменников российских, Михаила Тверского, сыновей князя Можайского, Шемяки, Боровского, Верейского никуда не отпускать из Литвы. Будь же уйдут, то вновь не принимать их. Седьмое. Послам и купцам ездить свободно из земли в землю и прочее. Сверх того, послы дали слово, что Александр обяжется грамотою не беспокоить супруги в рассуждении веры. Они три раза обедали у государя и получили в дар богатые шубы с серебряными ковшами. Отпуская их, великий князь сказал изустно: «Петр и Станислав, милостью Божию мы утвердили дружбу с зятем и братом Александром. Что обещали, то исполним. Послы мои будут свидетелями его клятвы».